Здравствуйте, друзья! Что вы себе думаете? У нас гость молодой, симпатичный, с бородой. Давайте все рассказывайте про себя, про бороду, про жизнь. И вообще, как вы к нам попали сюда?
Здравствуйте, Михаил Петрович, дорогие зрители. Меня зовут Никита. Я из Москвы. Так. В Америке уже 5 лет, 6-й год начался.
Как попали сюда?
Я приехал сюда получать степень PhD в университете Пенсильвании в Филадельфии.
А учились где в Москве?
Учился в Москве в педагогическом университете. Также по специальности преподавания китайского языка.
МГПУ?
МГПУ.
Да. Тот же самый.
И там появилась специальность, ну, уже лет 15, наверное, назад, появилась специальность преподавания китайского и японского языков.
В средней советской школе?
Да, то есть в Москве есть несколько школ, где первым языком является китайский либо японский язык. Английский уже идет там с 5 класса, например.
Подождите, а вот люди, которые там с вами учились, да, они не были там китайцами в основном?
Нет. Ага. Нет, там была у нас одна группа, которая называлась «Продвинутая группа». Это как раз именно выпускники тех школ. Это, например, 11-й интернат, кстати, вот недалеко, Карамурская набережная, того, где вы жили.
А где там интернат?
На Карамурской набережной. Интернат номер 11, да. Он достаточно давно, он, по-моему, с 50-х, 60-х годов там ведется преподавание китайского языка.
Никогда не знал.
Вот, да. Еще есть, по крайней мере, несколько школ в Москве, и последние годы все больше и больше становится, где китайский язык преподается с самого начала.
А как вы вообще, как вас занесло в это?
Это такой процесс был сложный и простой одновременно.
Но вы владели немножко китайским, когда пришли?
Нет.
С нуля?
Ситуация была такой. Я, когда учился в школе, у меня были проблемы с математикой, с точными науками, поэтому мне нужно было выбирать что-нибудь такое гуманитарное. Вот. И поэтому я, по крайней мере, тогда, мне было 15-16 лет, я думал, что изучать иностранный язык – это хорошо, это интересно, особенно, опять же, для Москвы того периода. Поэтому мне хотелось изучать иностранный язык, но например, немецкий, французский, мне казалось, это не настолько интересно, не настолько challenging.
Подождите-ка, вам лет-то сколько сейчас?
Мне 30.
30, значит, мы говорим о каких годах?
Мы говорим о 2005-2006 годах.
Понял. Ну, хорошо, занесло вас в этот самый МГПУ, учились вы на преподавателя там
китайского языка, да.
Преподавать довелось?
Не совсем. То есть, когда я учился в МГПУ, у меня была возможность поехать в Китай, и я провел в Китае 3 года. То есть, это шло параллельно. То есть, один раз у меня было академическую, я брал отпуск, второй раз у меня параллельно. То есть, я приезжал только как заочно, такое заочное обучение перешел. То есть, просто приезжал, сдавал экзамены.
Вы там не женились, не китаянки?
Пока нет.
Но девчонки на вас западали там, китайские?
Было, конечно.
То есть, билет большой такой?
Ну, безусловно, да.
Есть,
да.
Есть.
Меня очень, когда я первый раз в Китай поехал, еще до Пекинской Олимпиады в 2008 году, да, меня все сравнивали с Витасом. То есть, Витас, певец, да, он очень был популярен в Китае в то время.
Ну, конечно, там на вибрации.
Да. Поэтому все вот говорили, что вот я очень на Витаса похож. Вот, со мной сфотографировались, но это был 2008 год. И я учился в Китае 3 года, мне очень нравилось, то есть если в России больше у нас было, уделялось внимание изучению китайского языка, методика преподавания китайского языка, то в Китае было больше у меня, я обучался на специальности китайский язык и литература вместе с китайцами, мне и там была более такая насыщенная академическая жизнь, мне захотелось больше посвятить свою жизнь именно вот академической карьере.
Так, подождите, вы, а там вот они внутри, там как-то вот кантонист, мандарин, как-то это...
Там, да, там есть разные диалекты, безусловно, да. Разные диалекты, но официальный язык это тот, который называется мандарин.
А, вот так, да. Хорошо. Теперь, вы какого роста? Вы такой крупный?
1.86 м.
Ой, и
так же, как и вы.
Наверное, потому что в Китае, наверное, популярный был, раз такое дело. Ладно, ну хорошо. Значит, академическая карьера. Поэтому вы решили делать PhD.
Поэтому я решил сначала сделать мастера.
Так.
Сделать мастера, но так я уже в России отучился, в Китае отучился, мне хотелось что-то новое ощутить. Так. И я поехал в Германию. Я поехал в Германию, в университет Гейдельберга, в Западной Германии, рядом с Франкфуртом на Майне, где я выбрал специальность синология, она же китаеведение, и она посвящена именно изучению истории Китая.
С ума сойти, друзья. Где только не изучают
да,
это дело.
Да. И я приехал в Германию, мне очень нравилось, потому что там была такая очень насыщенная, опять же, как, так же, как в Китае, тоже насыщенная академическая жизнь, но она была с таким более, не знаю, западным уклоном.
Подождите, а немецкий надо знать для этого?
Надо было знать, да, поэтому я... У меня был немецкий второй иностранный язык, у меня был первый английский, когда я учился в школе.
А школа языковая была?
Языковая была, да, да, тоже в 1293, бывшая 701, это Аршанская улица, на метро Молодежная.
Не знаю, так, ладно.
Вот, и на меня второй был язык немецкий, ну, так. Я его так, может быть, не очень хорошо осваивал, потому что тогда не совсем понимал, зачем мне это нужно, но когда я был в Китае, я понял, что я уже хочу поступать в Германию, мне нужно было сдать экзамен по немецкому языку.
Ну, в Гейдельберге полирнули немецкий?
Ну, обязательно, конечно. Так. Вот, и в Германии я учился 2,5 года, потом я также, у меня была основная специальность синология, китаеведение, да, а дополнительная специальность японология, то есть японский язык.
Мальчик, да. И этот подучили.
И этот тоже подучил. И я провел также еще полгода в Японии, в городе Киото.
Так.
Тоже, то есть это была такая стажировка, где я занимался тоже на... факультете китайской, вот этой восточно-азиатской истории.
Вас надо называть Никита-сан. Так, ну хорошо.
Вот, и уже, когда я был в Германии, где-то второй-третий год обучения, я понял, что я хочу получать степень PhD, я хочу ее получать в США.
И это вам было 25 лет?
Где-то так, да.
Я извиняюсь, а вот родители ваши, они как к этому ко всему относились? Мальчик неизвестный, то он там с немками, то с китаянками, то с японками.
Они поддерживали, несмотря на то, что они не в этой, от этой сферы достаточно далеко, но они меня в этом поддерживали.
Окей, ну хорошо, ладно. И поступили вы как-то в эту PhD-программу?
Да, поступил на PhD-программу по тоже востоковедению. И тоже, естественно, это было сопряжено с этими, со всякими тестами, то есть там нужно было сдать и TOEFL, нужно было сдать.
Ну вы же матерые, вам что сдавать тоже мне, кто всю жизнь сдавал что-то. Ну хорошо, а как вы в Америке стали, вы постоянный житель?
Нет пока.
А какой у вас статус?
У меня пока F1, студенческий.
Студент, хорошо. Так, что, 5 лет уже студент?
Да, но PhD-программы, они же долгие.
Да, мастер и PhD вместе, да?
Да, да. То есть они мне еще мастера дали, да. И вот я сейчас заканчиваю в этом году PhD-программу, сейчас пишу диссертацию.
На том берегу.
Да, но так как я пишу диссертацию, поэтому я могу, в принципе, находиться где угодно.
То есть вы путешествуете?
Не совсем. Я приехал в Калифорнию, потому что моя девушка была в Калифорнии.
А
поэтому она сейчас уехала получать рабочую визу. Она нашла работу. Вот, и она уехала
из Японии, из Германии?
Из Китая.
Девушка
из Китая.
Окей, хорошо. Так а где она визу-то получать будет?
В Пекине.
А, американскую H1B будет получать.
Да, она будет получать H1B, да.
Ух ты, господи.
Да, достаточно.
География.
География такая сложная.
Ну ладно, значит, то есть вы ждете, поджидаете девушку?
Да.
Ну... А вот, давайте так я спрошу, вот к 30 годам вам приходилось как-нибудь, ну, я не знаю, зарабатывать?
Все время, когда вот я обучался, я, в принципе, обучался на стипендиях. То есть у меня...
Ну, хорошо, да.
Стипендии были, безусловно, заработки, когда я учился в Москве, но это были более подработки, так, перевести на конференции, на выставки, вот что-то такого плана. Преподавал немного также онлайн, но это такие подработки. Такого, ну, что прям постоянного места работы не было.
Давайте дальше, я хочу понять. То есть вы привыкли жить скромно? Там, или, может, родители там подкидывали?
Ну, последние годы нет.
Хорошо, все-таки. Значит... Дальше-то чего будет?
Дальше будет поиск работы в США.
PhD ваши где?
В каком смысле?
Ну, у вас есть уже PhD?
Нет, я заканчиваю.
То есть надо будет когда это?
Ну, я планирую защиту в марте, в апреле.
Понял. Хорошо, получили вы PhD.
Да.
По логике вещей, вы должны были бы где-нибудь в университете каком-то преподавать.
Да, я, у меня, безусловно, был, как часть моей программы, было преподавание как teaching assistant, да, как вел я семинары для нескольких преподавателей, да, но это было именно как часть моей практики, конечно, да.
Аспирантской жизни. Да.
Такого плана. Да, и я сейчас, соответственно, ищу работу, есть предложения определенные.
Все-таки я хочу понять, с точки зрения разрешения на работу, то есть вы получаете PhD,
да.
Сколько у вас есть времени, пока вы можете работать на студенческой визе?
Это называется OPT, да, OPT год. Так как это не инженерная специальность, есть год для поиска работы.
Хорошо, да. За этот год вам надо найти какую-то организацию, там, университет,
да,
который вам,
да,
спонсирует, там, скажем, H1B или,
совершенно
там,
верно,
может быть, J1, я не знаю, какой.
Да, H1B, да.
H1B. Это непростая задача-то. Слушайте, а вот как в Америке быть этим китаистом, где китайцев-то вот через одного?
Да. Я бы вам так сказал, что не все китайцы могут заниматься этой наукой, потому что это именно, безусловно, наука, и она делится, можно воспринимать это как преподавание китайского языка, это одно. Здесь, безусловно, эта область занята достаточно плотно выходцами из Китая, из Тайваня, хотя тоже и не китайцы встречаются. То есть я считаю, что не нужно предполагать, что если ты китаец, то ты можешь преподавать легко. Это
неправильно. А многие думают, что если он приехал там откуда-нибудь из, я не знаю, там, Ташкента,
да,
то может идти русский преподавать.
Но это зависит от квалификации, я считаю. Вот. И есть преподавание предметов, связанных с Китаем. То есть, так, история, культура, вот, экономика, какие-то такие предметы. Все зависит от ваших квалификаций, от ваших, ну, безусловно, от образования, от публикаций, от научных исследований. То есть не обязательно то, что, безусловно, китайский язык – это очень, очень важно, да, но я могу вполне спокойно конкурировать с китайцами.
Хорошо.
В этой области.
Хорошо, то есть вы как бы видите в перспективе академическую такую карьеру,
пока да,
университет, там что-нибудь такое. Ну, вы, главное в вашем деле, это, знаете что, это грин-карту получить.
Я понимаю.
Вот. А дальше в тестировщике мы вас всегда определим, там будете тестировать, будете делать локализацию на китайском, японском, немецком, русском и что у вас там еще найдется к этому делу. Есть такой вид тестирования, где адаптируют программный продукт к другой операционной системе, ну, в смысле, к другому языку, да. Скажем, Windows, но там китайский Windows, уже, наверное, пользовался.
Да, пользовался, да.
Вот, значит, надо адаптировать. Это называется локализация. Вот есть люди, которые делают локализационное тестирование. Такие без знания языка не берут. Это профессия.
Хорошо. Так, буду иметь, в виду.
Да, если, да, если что-то там захочется там на хлеб с маслом и корки там положить. Там. Ну что же, хорошо, ладно. Значит, чем девушка занимается?
Девушка тоже преподает китайский язык.
Так, ну вы с ней на каком?
Мы с ней на китайском, на английском
так
общаемся. Я ее русскому учу активно.
Ну, подхватывает русский?
Подхватывает, да. Подхватывает.
И тоже такой филолог от природы?
Да, то есть мы познакомились еще в Пенсильвании. То есть когда вот мы учились в университете Пенсильвании, мы, в принципе, на одном факультете с ней учились.
Да. Ну хорошо. А вот вы хотели к нам прийти на канал и что-то рассказать. Вот вы что хотели рассказать?
Я хотел рассказать, что для тех людей, которые интересуются или занимаются наукой, США, мне кажется, одно из лучших мест для развития, потому что здесь очень большое количество финансирования вот, разных стипендий, программ. То есть даже если какие-то темы вы изучаете, гуманитарные, ну, технически, безусловно, да, но я больше за гуманитарные области говорю.
Да.
Да, очень много каких-то программ, даже если вы думаете, что у себя в стране они не настолько популярны, то здесь То есть здесь, например, есть, я не знаю, египтология. Например, такие есть программы, и стипендии, и гранты выделяются на эти исследования. То есть, потому что китайское китаеведение, я бы сказал, что это одно из самых развивающихся и развитых отраслей в антропологии, в такой более широкой
гуманитарной. А в самом Китае, я извиняюсь, им бы разве вот не стоило там как-то углубиться?
Нет, у них, безусловно, тоже на это выделяются большие средства, деньги и так далее. Да. Но у них более закрытый рынок. То есть у них более... Я, безусловно, думал о том, чтобы, например, и...
Там
поработать, да. И они достаточно приветствуют иностранцев, особенно если они выпускники американских университетов. Но там нет возможности влиться в эту академическую среду. Ты для них все равно будешь белым иностранцем. Вот в этом, опять же, является привлекательность США, что здесь абсолютно, на мой взгляд, по крайней мере, по моему опыту, неважно, кто ты, будь ты китаец, будь ты русский, либо еще кто-нибудь.
Здесь открыто, конечно.
Здесь более открыто, да. И никакого предвзятого отношения я никогда не испытывал, даже в связи...
А откуда вы знаете про наш канал?
Я ваш канал смотрю очень давно. Мне его рекомендовала мама, наверное. Да, да. Это было лет 7 назад, еще до того, когда я в Германии учился. Я начал смотреть ваш канал.
Читал. Ну, давайте маме привет.
Маме привет передаем. Обязательно. Вот.
У мамы еще детки-то есть?
Нет, к сожалению, я только один. Да. Так. Мама хочет приехать, пока она в Москве. Вот, хочет приехать, пока не может.
Ну, у нее визы нет, наверное.
У нее визы нет, да.
Американская.
Американская, да. Поэтому сложности с этим.
Ну, будем надеяться, что это не навсегда такие сложности.
Да. Мне очень нравится США. По крайней мере, вот я жил до этого 4 года в Филадельфии. И вот год назад я приехал в Калифорнию. Разные два мира, я бы сказал.
А что? Вот расскажите, в чем разница?
Ну, во-первых, погода. Погода здесь намного мне более нравится. Здесь океан. Вы сами знаете, как житель, как уроженец Москвы, что море, горы, это все такое обычно бывает раз в год, когда едешь там на море. Да? А здесь... Да, да. А здесь едешь 20 минут, и уже там 30 минут, и уже на море. На океане.
Через
горы, да, едешь через горы. Это, безусловно, да. Солнце.
Хотите, я расскажу смешную историю?
Давайте.
Значит, наткнулся я на какой-то сайт, и там написано, в общем, 10 самых популярных названий улиц, которые частотно, да, по разным штатам. И вот я смотрю, значит, из этих 10 в Калифорнии, там парк, там, и там разные названия деревьев. Вот, и такие, и сякие, и там все очень такие, знаете, такие природные, красивые, такие хорошие слова. Вот, а потом смотрю Флорида. Я думаю, а что там во Флориде? Там, наверное, пальмы, крокодилы, ну что там во Флориде? А там идет все 10, все первые 10, это все цифры. То есть, допустим, самая популярная не первая улица, а может быть там 7-я, там, допустим, или что-то. Ну, в общем, короче, вот этот набор из 10 разных численных значений, понимаешь, в названиях улиц. Вот. А у нас все-таки, а у нас вот так вот, такие красивые идеи. Ок, там у нас и это Willow, это Ива.
Да.
Там еще много-много-много разных красивых таких вот природных.
Мне нравится здесь вот этот вот микс людей, да, что здесь и...
В Северной Калифорнии,
да, то есть и очень много русскоязычных, то есть я, по крайней мере, в Сан-Хосе, в Купертино, на улицах очень... Намного чаще слышу русскую речь, чем в Филадельфии. Ну, может быть, это мое такое очень индивидуальное
там
тоже.
Есть районы.
Есть районы, но... Здесь, безусловно, для выходцев из Азии намного лучше атмосфера такая. Вот я недавно общался с моим знакомым коллегой из Кореи. Он до этого учился в Йельском университете на восточном побережье, нашел работу в UC Riverside, да, в Лос-Анджелесе. Вот, и я ему говорю, где тебе, ну, так как и он, и я, мы оба, грубо говоря, переехали с восточного побережья, говорю, где тебе больше нравится, он говорит, мне нравится здесь больше, потому что здесь больше вот этого вот азиатского комьюнити, здесь больше отношения, ну, всем все равно, грубо как вот вы всегда говорите.
Ну, потому что Риверсайд, задница-то еще, такая полустепь, это не Лос-Анджелес, там еще отъехать надо.
Я знаю, да.
Так следует, в общем, так я бы сказал, in the middle of nowhere, так, послушать.
Ну, я имею в виду, что вот ему, по крайней мере, было более комфортно здесь.
Ну, конечно,
здесь,
конечно.
Да. Здесь, безусловно, есть огромное количество всего, что ты захочешь с точки зрения купить из продуктов питания. То есть не только, естественно, ну, это азиатские продукты, да, но также вот русские продукты или какие-то другие разные вот эти магазины.
Тут абсолютно со всего мира.
Со всего мира,
да. Еда, да. Я больше скажу, когда вот едешь куда-нибудь из Калифорнии, ну хоть куда, на порядок меньше алкоголя, ну я не вижу такого хардликера, а я вижу вина просто, да?
Да,
на порядок, реально на порядок меньше, и на порядок меньше рыбы и фруктов. Вот казалось бы, я первый раз ехал во Флориду, думаю, сейчас тут будет фруктов, да?
Да, да, да.
Да ну что ты, вот у нас намного больше фруктов, и казалось бы, вот там есть места, там, ну, скажем, на Атлантическом побережье, но там же тоже океан,
да.
Потому что даже сколько рыбы-то должно быть,
нет.
У нас очень-очень-очень много рыбы именно из-за китайцев, из-за вьетнамцев, из-за японцев. У них это как бы такой культовый такой, ну, не то что культовый, но еда, важная для них еда. Здесь невероятное количество рыбы. Там обыщешься просто. Так что здесь очень, покушать здесь очень нормально.
Да.
Ну что же, хорошо. А то ходит, знаете, какой-то там есть сюжет, как человек едет по Пенсильвании, по Филадельфии, по Филадельфии, и там вокруг какие-то зомби ходят, какие-то накачанные наркотиком люди, какие-то мусорные там улицы. Может, есть там пару кварталов, он там их объехал несколько раз, но, во всяком случае, думаешь, все, хана там Америки, знаешь, какой-то.
Ну, Филадельфия, безусловно, она известна в США как достаточно такой криминогенный город, особенно западная Филадельфия, это как раз где находится кампус моего университета. Да, когда я только поступил, и мы подключилось оповещение, ну, ты когда все вот этот чек-ин ты делаешь, подключилось оповещение о, вот это называется как security alert,
по
безопасности. И мне, я еще был в Москве, и мне приходит сообщение, что на такой-то улице произошло ограбление, будьте осторожны. Потом через 5 минут приходит, все чисто, вы можете возобновить свои там обычные там дела. Произошло там разбой на какой-то такой-то улице, держите это место подальше. Было очень страшно, ну, потому что это как-то так не... В обычной жизни такого не было.
Вот вы учитесь в университете, там, казалось бы, учись себе и учись. Студенты вовлечены в какую-то политическую деятельность? Вот они как-то поддерживают какие-нибудь партии или какие-то движения или какие-то инициативы, или им все пофигу, они там какие-то стихи.
Я бы сказал, что да, поддерживают, но я могу сказать, наверное, про мой конкретно факультет,
да.
А больше про студентов. Безусловно, особенно перед выборами стоят такие стенды, где студенты говорят, что ты зарегистрировался на выборы или еще не зарегистрировался. Вот такого плана я видел. Были когда в 2019-2020 году были волнения в Гонконге, когда континентальный Китай начал вводить законы, которые, скажем так, уменьшали демократические... И были гонконгские студенты, которые устраивали демонстрации перед библиотекой, вот такого плана были, потому что у нас, естественно, есть
локальная
группа, да, то есть у нас есть выходцы из континентального Китая, из Тайваня, из Гонконга, они, естественно, тоже, в принципе, на занятиях они между собой нормально общаются.
Нет такого, чтобы потому что все время какие-то истории, как студенты третируют педагогов, что вот он что-то такое сказал, а это затронуло его чувства. Вот есть такое?
Безусловно, да. Последние годы я тоже видел очень много всяких таких историй, грубо говоря. И самая такая, я вам расскажу историю, абсолютно парадоксальная, произошла в одном, не в нашем университете, в другом университете, когда преподаватель бизнес китайского или вот какого-то, вот, он был сам белый американец, владеющий китайским языком, и он рассказывал, ну, об особенностях вообще общения с китайцами в бизнесе. Он говорил, что вот китайцы часто говорят слово «нега». «Нега». «Нега» — это значит «этот». «Этот». Ну, естественно, были некоторые студенты, которым показалось это слово оскорбительным. Да, что им...
Почему?
Ну, потому что им казалось, что «негер», что «нега» — это как афроамериканец, да, как
«n-word».
Да, даже вот так, да. И там было очень... Такой неприятный, не знаю, как, в общем, с этим преподавателем. Была какая-то такая такая движение против этого преподавателя. То есть такие, я слышал, естественно, про такие вещи, но непосредственно в нашем университете такого не было. То есть когда я проходил тренинг, то есть перед тем, как, ну, приступить к преподаванию в качестве ассистента, нас, безусловно, тренировали, как... Что, какие темы нужно, можно затрагивать, что не затрагивать, то есть наш вот этот ethical code, да, что мы можем. Но на своей практике я, слава богу, с этим не встречался.
Окей, ну то есть это как-то больше экзотика.
Это, наверное, экзотика, да, это не... Но преподаватели тоже, то есть замечаю, что они стараются, естественно, быть как можно более политкорректными, все вот эти вот
А
темы. Не
не то, что пошли вы все нафиг там такое.
Но это зависит, опять же, от характера преподавателя. Но в основном преподаватели не хотят в это ввязываться. Это все очень зависит от уровня, потому что в американских университетах преподаватели, то есть вообще сам вот этот путь от PhD-студента до полного профессора, то есть вот ты заканчиваешь университет, дальше ты ищешь, либо ты ищешь постдок, либо ты ищешь работу. Да, а обычно это все дальше будет зависеть от твоей удачи, от твоих квалификаций, от твоей направленности, ну, от твоей специализации. Потому что есть специализации более популярные, например, более современные, может, с политологией связанные, они более будут востребованы. Есть, если это прям совсем древняя история, это будет менее востребовано. Ты находишь и ты ищешь работу, есть, опять же, в Америке огромное количество разных университетов, колледжей, есть большие университеты, маленькие университеты. И в них, в принципе, в любом университете есть направления, связанные с историей, с преподаванием истории, истории азиатских стран. И тебя даже могут нанять, например, на исторический факультет какого-то маленького колледжа. И вот именно где им нужен профессор там азиатской истории, даже вот так вот. И тебя, если у них есть место подходящее, если там профессор уволился, либо он там перешел в другое место, либо он вышел на пенсию, тебя могут взять на эту позицию. Есть университеты большие, где есть отдельные факультеты, вот эти азиатские, востоковедческие факультеты, где более такая градация идет, где там историк современного Китая, либо история, там, не знаю,
Более
экономическая история, и более специализированная, да.
специализированная.
То есть ты сначала ищешь такого плана позицию начальную, она называется assistant professor, да, это как доцент, наверное, можно так перевести, то есть профессор-ассистент. Это работа по контракту, она рассчитана на какое-то количество лет, может быть, там 2-3 года. За это время ты должен подготовить свою монографию. То есть ты вот написал свою диссертацию, это такая очень, ну, ты ее должен довести до ума, чтобы ее опубликовать уже в виде монографии. Было такое, мне понравилось сравнение, что мы всегда думаем, вот PhD это как кандидат наук, либо это как доктор наук, это такая путаница. Мне понравилось, один из профессоров предложил такую концепцию, что PhD это все-таки как кандидат наук, но когда в процессе подготовки своей вот этой монографии к публикации ты, естественно, ты проводишь дальше дальнейшие исследования, да, и ты работаешь над своим вот этим текстом, своим исследованием, и уже на выходе ты имеешь монографию, ты как бы уже доходишь до уровня доктора, вот такой вот. И ты, соответственно, за это все время ты готовишь свою монографию, ты ее публикуешь. Это, опять же, нужно найти издательство, которое готово публиковать. Это
Какой-то
все
академический.
академическое издательство, да. Естественно, это не настолько популярная литература,
Да,
да, то
да.
есть это не за гонорар, это, скорее всего, ты должен... Ну, разные, опять же, есть пути, либо грант найти, либо как, чтобы ее опубликовать. Ты публикуешь. Если твоему факультету, например, нравится то, что ты опубликовал, и как-то твои еще, то, что другие публикации, выступления на конференциях и так далее, если твоему факультету это все нравится, тебя могут зачислить уже, скажем, ты перейдешь из разряда assistant professor в associate professor. Associate professor это более такой, ну тоже да, как, наверное, не знаю, доцент, наверное, если то. В общем, это сложно, опять же, это две эти системы совмещать. И вот этот профессор уже ассоциированный, да, ассоциированный профессор, когда ты уже нормально, хорошо работаешь, долгое
Ну,
время
исполняющий обязанности.
исполнять. Да, еще плюс, помимо этого, у них в американских университетах очень ценят service, они называют, у них есть свой research, teach, есть три вот такая концепция, есть teaching, есть research, есть service. То есть teaching — это твое преподавание, то есть то, что ты преподаешь студентам, опять же, может быть абсолютно отличаться от того, твоей темы исследования. То есть в США, так как достаточно такое, ну, образование, такая капиталистическая модель устройства, поэтому очень много преподавателей ищут или пытаются подготовить таким образом курс, чтобы он был интересен студенту.
Конечно, то есть они же могут, они выбор имеют.
Выбор, да, пойти, да, 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 да. Если твои, соответственно, если твои предметы, твои семинары не...
Значит, если курс не популярный, студенты не пишутся, могут сказать, знаешь что, давай-ка мы тебя сократим.
Да, да, то есть ты должен, ну, может быть, не прям так,
да, да,
прямо, да, но это плохо, если твои курсы не популярны, это не очень хорошо. Поэтому преподаватели, особенно молодые преподаватели, они пытаются найти, например, курсы, ну, опять же, для бакалавров в основном. То есть угу. Тоже есть отделение бакалавр, магистр. Понятно, что это магистр, ну, мастер, да, мастер и PhD-студенты, у них более, ну, они более серьезные люди и нацелены более на серьезные темы семинаров.
Отсев большой среди студентов, вот пришли вы учиться на PhD, допустим, да. Там 100 человек. Ну, к примеру, сколько реально дошло до конца программы?
Сказать достаточно сложно, потому что у нас не 100 человек нас пришло.
В процентном отношении, 100% пришло.
100%, но отсев, может быть, 20-30. Небольшой отсев, потому что отбор очень серьезный. Mm-hmm. Отбор очень серьезный.
То есть бакалавра больше?
Я думаю, что отсев. Больше. Но от университета. Зависит все от университета.
Отсев определяется тем, что студенты бросают, или тем, что их просто выкидывают?
Бросают, я думаю, в основном.
Угу. Да. Тяжело учиться?
Мне сложно сказать, потому что...
Но они пашут, как пчелки или дураки?
Они студенты, я бы сказал. Так. То есть, вот по моему опыту обучения и в России, и в Китае, и в Германии, и в США. Так. И в моем взаимодействии с студентами бакалавриата. Они студенты, все, то есть они могут... Есть очень bright, да, есть очень студенты, да. Которые очень такие соображают. Трудолюбивые, соображают, очень активные, и прям душа радуется. Угу. Есть студенты более такие ленивые.
Квёлые,
да. То есть для которых, например, я по моему курсу сужу, да, угу. То есть я преподавал, например, курс истории китайской цивилизации.
Да.
То есть для некоторых студентов это был просто, ну, курс, им казалось, что им будет легко этот курс пройти, потому что они сами, например, у них папа, мама из Китая, поэтому угу. Им будет легко пройти. Но не всегда так бывает. Были, я преподавал китайский язык тоже в университете. Разные, то есть были студенты, у меня был один студент, который, в принципе, хорошо владел китайским языком, но он ничего не делал. И конечно, то есть он, вероятно, считал, что он все так хорошо знает, но у нас были, ну, там же курс, и там есть конкретно домашнее задание, должен выполнить да. задание, домашнее задание. Он не выполнил, я ему пишу, говорю, ну, сделай, и все будет хорошо. Он говорит, И в конечном итоге все выходит, что мне ему пришлось поставить «Ди». Или «Си», я не помню, но какую-то очень низкую оценку, которая, естественно, не соответствует его уровню владения языком.
Категория в советской стране, так вот,
что
называлась «талантливый бездельник».
Талантливый бездельник.
Это очень хреновая категория, потому что возраст растет, так сказать, время идет, а какой бы ты талантливый ни был, если ты бездельник, то, в общем-то, ты обречен. Потому что трудолюбивые середнячки, проходит несколько лет, и они уже далеко не середнячки, и они очень даже соображают, и ты рядом не подойдешь к этому. Казалось бы, ты над ним смеялся, что он там такой да. середнячок, а он уже ушел, ты его не догонишь никогда. Так что...
Да, поэтому студенты разные бывают. Но в основном очень достаточно прилежные, ничего не могу сказать.
Ну хорошо, какое-то напутствие нашим зрителям, раз вы наш канал 7 лет смотрите.
Да, напутствие... Верьте в себя, я считаю, это самое важное, то есть да. верить в себя, стремитесь к своей мечте, ищите возможности для, если вы хотите приехать в США, ищите возможности, здесь все возможно, заниматься всем, чем угодно.
Итак, что-нибудь доброе им по-китайски скажите.
Я хочу желать вам и все шунли, шинхи динкан.
Вот, друзья, на этой высокой ноте мы с вами попрощаемся с Никитой Сан. И так, временно попрощаемся, он еще придет что-нибудь нам рассказать. С девушкой
обязательно,
приходите.
Обязательно, да.
Все, мы так вместе вас посадим, будем вас снимать с девушкой.
Хорошо, спасибо.